России. Сегодня у нас в гостях известные люди. У вас есть, ну, наверное, минут 30 продуктивного разговора. В течение первых 10 минут коллеги расскажут, что они хотели до вас довести. После этого задавайте вопросы. Идет прямая трансляция в интернет.
Здравствуйте всем. Всем здоровья. Задавайте вопрос, я не могу так сразу начинать сразу. Сейчас разгонюсь немного, потом уже сам продолжу.
Ну, давай я буду первым. Говорили, что вы застряли в Челябинской области.
Ну, чуток,
да. Да, заносы или деньги, или что?
Финансы,
много.
Финансовые заносы. Финансовые заносы были.
Ну, что, не работали ни одни терминалы денежные?
Не, у меня терминалы заблокированы.
А, ваши терминалы?
Да.
Хорошо.
Карточки. Альфа-банк вот разблокировал вчера. Я уже застыдился. Потому что я в Москве встретился, пришел там и поорал тоже в банке, потому что сказал, говорю, завтра на всю страну пропиарит про ваш банк. Обещали, как бы, что доступ никто не будет иметь. Но как первые 4 дня или 5 дней доступ туда кто-то поимел все-таки, потому что деньги появлялись и тут же исчезали. Под чьим-то нажимом, видимо.
Ну это ваши личные карточки, ваши.
Ну да, да, я завел на себя.
Открытые,
нет, я завел в Сбербанке в Новороссийске. Он до сих пор еще заблокирован. То есть там так и не добился ответа. Мне сказали, что доступ к банку закодирован. Ну как бы я его не кодировал, значит кто-то закодировал. Открыл в Альфа-банк в Москве уже карточку. Но они тоже 4-5 дней практически морозили. Вот буквально вчера уже карточку раз, смотрю, там 4,5 тысячи появилось. Там сейчас появились, ну, там знакомые в интернете мне делают сейчас Яндекс кошелек какой-то.
Ну,
я не могу понять, конечно, виртуальных денег что-то не очень.
Демократичные деньги.
Демократичные,
не
да.
Не от рубля, не от доллара.
Да, да.
Алексей, скажите, пожалуйста, а вы зачем сейчас ездите по городам России?
Позвали.
Кто позвал, с какой целью, что?
Не знаю, по телефону звонят люди, там, ветераны, там, МВД, сотрудники МВД, там, афганцы вот в Омск приглашают.
А сколько уже городов стало? Какой-то машин
состав? Знаете, городов, ну не знаю, 50, наверное.
Ну, а цель-то выступит какая-то, информация будет делать, или что?
Ну да, потому что в Москве мне перекрыли 17 числа полностью, обрубили все пресс-конференции, АИФ позвонила за день, сказала, не будем делать пресс-конференцию, на вопрос почему, они сказали, и так о вас много уже информации в интернете. Потом МК отказал в пресс-конференции, ответ был, вы, наверное, сами понимаете, по каким причинам. И Первый канал отказал. Ну, как бы, не знаю, принято было спонтанное решение, потому что сам как бы с Дальнего Востока служил в Чите, и много знакомых там, ну, таких именно по армии, там, с Челябинска, с Екатеринбурга, там, ну, со Свердловск раньше был, когда служил еще. Как бы довольно-таки знаю хорошо народ за Урале и Урала. И, судя по смс-кам, по обращениям и звонкам, я понял, как бы народ начинает потихоньку, ну, с колен подниматься, да. Но сколько знаю характер сибиряков, если они уже с колен поднимутся, их уже назад на колени не поставят. Народ трудный на подъем, но я сам такой же. Как бы, ну, как говорят русские, говорят, долго запрягают, но быстро скачут потом. Или скачат. Скачут, да?
Как получится.
Как получится, ну да.
Алексей, вот вы в Кыштыме заявляли о создании какой-то политической партии.
Это не партия, я понял. Это не партия, это движение. На партию надо много денег. Я по незнанию сказал, что будет партия. Звонил своему правозащитнику, он говорит, какая партия, говорит, что, деньги есть или нету. Тогда движение запускай будет. Ну, как бы в этих политических вопросах не очень разбираюсь, поэтому не скажу. Так слышал где-то что-то по телевизору, да, там, ну, поэтому, только что звонили, мне приглашали в КПЕ, партию, как бы не собираюсь ни в какой партии примыкать, потому что, кем они организованы, я не знаю, поэтому, со своим уставом чужой монастырь не лезу.
А что это за движение будет?
Белая лента, я хочу, как бы, объединить, понимаете, я начал с МВД, да, вот что так у нас происходит, но вот, судя по звонкам, вот уже, ну, смс-ок там более 3000, да, там со словами поддержки приходят от врачей, от медиков, от военных, там, от крестьян, от фермеров. И как бы, я как бы сам эту снизу жизнь знаю, как бы, 90-е шальные мы тоже за плечами прошли, как бы, дома, и чай со смородиной, и лепешки на плите, картошка, да, капуста. Ну, помните, наверное, да, время? Не знаю, по годам как. Талоны, зарплата по году, когда не давалась. Ну, мама фельдшер знает, что такое в медицине проходит. Как бы дядька там тоже, как бы, ну, из простых. Дед газорезчик, бабушка вагранщица была. Ну, как бы, из народа, да, как бы. Я знаю все эти, как бы, проблемы. И я понимаю, что реально народ говорит правду. То, что в каждой системе, в каждой отрасли возникает свои проблемы, да, которые могут понимать только тех, которые сидят внизу, в фундаменте общества, так сказать, как у нас принято называть, это наверху, да, быдло. Правильно? У нас про народ говорят быдло. Но вот именно, как бы, я из того же самого быдла. И как бы знаете все проблемы. Если ученые мне с Владивостока звонят и говорят, у нас аппаратура, говорит, на сотни тысяч долларов стоит, а работать некому, потому что зарплата 8 тысяч. Вы извините, во Владивостоке 8 тысяч зарплату иметь, когда можно также купить 3 машины, перепродать, на этом наварить 500 долларов, правильно? Ну, кто пойдет в ученые?
Алексей, скажите такую вещь. После вашего обращения на вас выходили коллеги из Екатеринбурга, других городов Урала, рассказывали о схожих проблемах?
Да. Урал, Челябинск, Урал, Свердловск, Челябинск. Потом, ну, я вам перечислю так, как на скидку города: Нижний Новгород, Нижний Тагил, Москва, Питер, Воронеж, Ростов, Краснодар, Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Чита, Иркутск, Омск. Ну, там много у меня на смс-ках, они там все там: Иркутск за тебя, держись, там Омск за тебя, держись.
А они рассказывали конкретно о тех нарушениях, которые в их...
А зачем конкретно? Я то, что рассказал, это повсеместно во всей системе. У них точно такие же ситуации, единственное, что они могут различаться по дате и по фамилиям, да? Ну, как бы, не все, единственное различие.
Скажите, пожалуйста, вот мы писали об уголовных делах, которые пытаются разбудить в вашем отношении. Как обстоят дела сейчас с этим?
Последнее известие, вот я с правозащитником разговаривал, значит, полковник Черноситов, полковник Медведев заявили на меня, подали заявление о клевете. И они требуют публичного извинения перед ними через интернет и возмещения материального и морального ущерба в размере 3000 рублей каждому. Ну, знаете, имея дома вместо пола аквариум, как бы, с плавающим в нем рыбами, и машины по 5 миллионов, по 4 миллиона рублей, не знаю, для чего эти 3 тысячи им, конечно, понадобились. Тем более, сейчас безработный откуда. Пускай высчитывают пособие.
Ну, понятно, это единственное уголовное дело.
Ну, как бы, да. Обвинение в убийстве сняли. Да. Мошенничество пока отменили. Ну, сейчас вот два дела теперь появилось по клевете. Ну, не знаю, посмотрим. Но извиняться я ни перед кем не собираюсь.
Алексей Александрович, а какие мероприятия непосредственно запланированы в Екатеринбурге? Могли бы рассказать о них поподробнее? И вообще в дальнейшем, чем вы планируете заниматься, кроме создания предложения, о котором вы говорили? Какие у вас дальнейшие планы?
Давайте по одному вопросу. Вы сразу три.
Ну, а в Екатеринбурге сначала?
Вот с вами встреча, потом поеду еще раз, поем и покину славный город Екатеринбург. Мне надо успеть в Омск, там повстречаться с людьми, отдохнуть там сутки. Там, в бане звали попариться, тоже афганцы, сотрудники бывшие. Там, я знаю, бани хорошие, пиво хорошее. Повстречаться, поговорить, не знаю, если получится, то получится пресс-конференцию так же, как у вас делают. Нет, нет. Как бы я не собираюсь встречаться с этим поиздательством. Мы потом 28 числа будем на российские на митинге. Вот. И 29 уже не день рождения, 30 лет исполняется, как мужик дома хоть обязан, потому что беременная женщина, как бы, мужчина должен выполнять прихоть. Нельзя же и нервничать совсем уж.
Вот такая поездка, достаточно длительная, достаточно трудоемкая, и она стоит, наверное, немало денег. Он туда помогает?
Да. Машину свою продал полцены 4 дня назад, ночью. Кто-то наварился на этом. Машина, сразу объясню, что вопрос этот, 1992 года, Toyota Sprint Marino, стоила на 150 тысяч, продал за 70. Нет, я эти деньги не езжу. Ты 40 тысяч жене оставил. И 30 сюда мне выслал. Но если скромно, то хватит.
Можно еще такой вопрос? Что в конечном итоге? То есть вот сейчас это все об этом говорят, такая волна. Что дальше? Чего вот в конце концов вы хотите добиться? Сломать систему или что?
Она сломана давно, зачем ее ломать? Ее надо чинить сейчас, а не ломать. Как бы добиться хочу, вот хочу добиться от правительства, чтобы они сделали амнистию на чиновников, на руководителей. Вот, амнистию всем их делам, да? То есть, которые, если кто-то после, если получится, да, такую амнистию сделать, просто предложить руководителям и всем остальным, или вы признаете ошибки свои и начинаете их исправлять, или на каждого руководителя есть компромат, правильно? В любом случае, снизу этот компромат лучше знает, чем сверху. Ну, соответственно, не захотел уходить, не захотел признать свои ошибки, пожалуйста, иди в тюрьму тогда. Если одного посадят, а второй рядом с ним, который работает, признает свои ошибки, будет исправлять их, то я думаю, остальные посмотрят, соответственно, также пойдут за тем, кто будет исправлять. Я думаю, проще их исправлять начать, чем сидеть и там их еще совершать.
Можно еще вопрос, Владимир Николаевич? Владимир Николаевич, несколько лет назад вы, собственно, занимались тем же самым, по сути, да? То есть вы тоже подняли эту проблему, но вот вернулась с не очень хорошими последствиями. Вот как думаете, почему сейчас так много внимания приковано к этой проблеме? Вот почему-то удалось наконец-то добиться?
Сейчас уже время изменилось. Я начал говорить о хищении, злоупотреблении в системе МВД в 2003 году. То есть, ну, сколько, 6 лет прошло. С тех пор воды утекло очень много.
Интернет развился?
Интернет развился, да. Лучше, более свободно, как бы, можно излагать свои мысли, как бы, в том же интернете. Сейчас, ну, я не хочу сказать, что человек еще добился, да, я еще добиваюсь. После того, как я объявил о хищении и злоупотреблении, меня сначала уволили из города. Меня уволили по дискредитирующей статье. То есть, что мой моральный облик не соответствует облику сотрудника милиции. Через год меня областной суд восстановил. Меня восстановили 21 декабря 2004 года. Ровно через неделю меня арестовали и поместили в СИЗО. Мне вменили, что я похитил деньги, денежные средства ГУВД Свердловской области. В СИЗО я был больше года по заследствиям. Год я был за судом в СИЗО, и год я в ИК-13, Нижний Тагил, отбывал наказание. Мне дали 4 года 10 месяцев. Отбыл я реально 3 года. Что сейчас происходит? Сейчас Чкаловский суд, Верхесецкий суд делали запросы в МВД, Министерство финансов, налоговую инспекцию. Был ли ущерб? Нанес ли я ущерб государству, ГУВД, МВД? Отовсюду пришли ответы, что ущерба не было и нет. То есть просто мои прежние руководители, они сфабриковали уголовное дело. Как это делается? Делается это элементарно. Ну вот недавно закончился судебный процесс, ГУВД подал на меня иск, что я еще помимо того, что там насовершал, я еще 4 миллиона своровал у ГУВД, оказывается. Вот в Чкаловском суде рассматривается иск. Появляются документы, что ГУВД-то получила товар и использовала на свои нужды. Что представитель ГУВД отвечает на суде? А пускай платит. Вот есть документы, что фирме заплачены деньги, есть документы, что фирма поставила, есть люди, которые это все получили и зарасходовали, а ГУВД говорит, а пускай платит. Вот и все, вот она позиция. На чем играет ГУВД? Она играет на экономической безграмотности. То есть она путает дебиторскую задолженность и хищение. Те, кто это понимает, те должны это как бы понимать. То есть дебиторская, ГУВД заявляет, что вот контингент должен, вот подтверждается фактом хищения. Вот и все. Я обращался к прокурору области, Пономареву. Он мне такой ответ дал, что мной было заявлено, подано заявление на имя Чайки о привлечении к уголовной ответственности Пономарева. Потому что, ну, там ложь. Он просто лжет и укрывает преступление ГУВД Свердловской области. Каким образом? Значит, 26-го это заявление было принято 26 августа. До сих пор из Генеральной прокуратуры ответа нет. Я могу еще один факт привести. Значит, мной было сделано заявление, что ГУВД Свердловской области на номерных знаках, то, что граждане покупают на свои автомобили ГАИ, завышает цену в два раза. То есть это больше 100 миллионов рублей в год оборот. Не оборот, а кому-то в карман попадает. Я делаю заявление в Следственный комитет, в прокуратуру. Мне говорят, что данное заявление будет рассмотрено и рассмотрено в рамках уголовного дела 365509, по которому я осужден был. Я его изучал на несколько раз. Я им говорю, так извините, там нету материала проверочных. Если есть, так вы мне сообщите в том или сделал. Мне отвечают, что оснований для проведения повторной проверки нет. То есть просто это все укрывается. Сейчас мне подана надзорная жалоба в областной суд. В принципе, если как бы судьи будут разбираться, если они понимают, что такое дебиторская задолженность, что такое там хищение, что такое кредиторская задолженность, я думаю, что приговор в отношении меня отменят. То, что Домрачева подняла тему, она абсолютно ее подняла верно, потому что наши прежние руководители организовали бизнес-уголок на территории ГУВД. То есть их ничего не учат. Ничего. И поэтому я поддерживаю Алексея Демоска, потому что система сгнила. Она уже сгнила.
Она прогнила.
Она прогнила. Более того, судом было вынесено частное постановление о хищении, злоупотреблении руководством ГУВД Свердловской области. Это постановление было вынесено 7 августа 2006 года. Ничего не сделано. И это постановление было вынесено в адрес министра МВД. Принято решение. Никаких. Никаких. Просто никаких. Я сделал вопрос областному суду и прокуратуре областной. Есть ли частное постановление незаконно, да, как прокуратура утверждает. Тогда давайте будем делать выводы в отношении судей, которые принимали, об их квалификации. Если же постановление законно, то давайте будем привлекать работников прокуратуры, которые укрывают преступление. Тут же все просто.
Там круговая порука.
А никто не хочет принимать решение.
Прокуратура, следствие, министерство. Там идет круговая порука. У нас тут рассказывают, у нас точно такие же проблемы. Поликлинику, была ведомственная поликлиника. Куда она делась? Врачам понизили зарплату, они ушли в другие. В связи с тем, что ушли врачи, надо же куда-то это здание делать. Здание это сейчас, пока, не знаю, или уже продали его, или оно отстаивается. Ну так, оно должно отстояться, что оно не нужно там. ПДН у нас в подвале ютится, к примеру, там участковые по подвалам у них там опорные пункты сделаны. Почему бы им не отдать? Но оно стоит в 50 метрах от моря. Вот почему участковому нельзя туда пока поселяться-то?
Да у нас то же самое.
Те же выделили администрация денег на крышу, перекрыть крышу, на отдел выделили полностью оперов, заставили за свой счет и за счет спонсоров ремонтировать свои кабинеты. Эти деньги куда-то же ушли. Сейчас вот, например, после Бути, которую я там поднял, оказалось, что участковым сотрудникам ППС в течение 3 лет доплачивают по 3000. Так это буквально вот сейчас оказалось. Так никто эти 3000 3 года-то не получал, их 100 человек, у нас батальон целый. Оказывается, что за каждый праздник у нас каждому сотруднику милиции охрана морского узла, когда мы 12 через 12 работаем, положено 1000 рублей или 800 рублей каждому сотруднику милиции. Я там 5 лет проработал, ни разу не видел, чтобы сотрудникам самое большее на всех дадут 1003. Этому 100 рублей премия, этому 200 рублей. Куда-то они же деются, эти деньги. Если у нас оперов заставляли подписать расчетки, где у них зарплата за один день поднялась на 8000. Ну что они сказали? За те года нам отдайте перерасчет, сделайте 8500 человек в гарнизоне. Это получается 4 миллиона кто-то себе в карман ложил за месяц. А если это посчитать за год? А если за 5 лет?
Ну, продолжение этой темы. В ГУВД существует подарочный фонд.
Было доказано. Ну там как, возникла недостача, что сделали ГУВД? Они создали липовый акт на вручение. Там есть признательные показания, все секретаря, кто сказал, мне дали команду. Я взяла справочник ГУВД, открыла его, фамилии навыписывала, вставила в акт, и все замечательно. Пошла, отнесла руководство. Это было в 2003 году. Гроссман, на тот момент начальник тыла, подписал акт в 2002 году. Для чего это было сделано? Для того, чтобы скрыть это хищение. Потому что с 2002 с конца сотрудники милиции стали платить подоходный налог. То есть, если акт попадает в бухгалтерию, рассылается уведомление по сотрудникам, все скажут, да мы ничего не получали. Вот и все. А куда эти деньги ушли? Я думаю, что тут ни для кого секрета нет. Вот это факт с 2003 года. Вот неделю назад я получил Генеральной прокуратуры, что не требует от Пономарева возобновления проведения, значит, этого уголовного дела, чтобы оно было возобновлено. Это прошло 6 лет, а мелкий факт. Как разворовываются деньги?
В конце каждого года он заставляет писать рапорта на материальную помощь. 2-3 рапорта. То есть лишние деньги в бухгалтерии. Как можно в ведомственном подразделении остаться лишние деньги? Ну как, до меня не доходит. Выделяется же это как-то, на что-то выделяется. Значит, на что-то они не потратили, что-то себе оставили. Получается, в итоге лишние деньги получились, и как подачку кидает, из которых половина тут же забирают, вот, выделили 5 тысяч, 2,5 забрали. Для чего? За то, чтобы, знаете, вот скоро проверка приедет с Москвы, надо ее покормить, на Брау завод свозить, шампанским напоить, шампанского загрузить, вина Мысхака загрузить, мандаринка, апельсинка, бананчики, денег на карточку, пару телефонов сотовых, сироку по 30 тысяч, что-то проверяет финансы, нормально всосал и поехал. Все, проверка прошла удовлетворительно, оценка стоит отделу. Выявлены небольшие недостатки, но они в результате проверки, в ходе проверки исправлены на месте. Все. Они приехали туда, доложили справкой, все хорошо. Почему сейчас прошла проверка на российский? Они докладывают, все отлично, никаких ничего не обнаружено. Сейчас же не могут эти же генералы, которые оттуда высосали несколько миллионов, когда чемоданами с Новороссийска и со всего края. То есть это идет, Новороссийск везет в край, край везет в Москву. Чемоданами деньги везут, там миллионы, там долларов миллионы. Они привозят это и все. Он же сейчас не придет, этот генерал, там, может, Нургалиев, ты нормальный человек-то, как министр. Но он-то вот не придет, он скажет, вы извините, товарищ министр, я вот тут вас 5 лет наё, а вот тут вот так получилось, как бы вот все вообще хреново-то у нас. Он же этого не скажет? Нет, они же будут до последнего сопротивляться. Хреново это печатное слово, слово хрен. Это растение такое.
Алексей, скажите, а что с вашими записями, вот этими 150 часами?
Да я пока думаю выкладывать. А смысл сейчас выкладывать? Уже в интернете они появляются, не только мои. Правильно? Там наиболее шокирующие факты. Я подтвержу, как бы, они мне говорят про клевету, я подтвержу только свои уголовные дела этими записями. То есть он мне говорит про клевету, я ему тут же выложу кусок его разговора, где он меня увольнял. Пошел на отсюда. Такая-то, такая-то, выпишет ему любую справку, чтобы уволить по состоянию здоровья. Все, берите его под руки, заставьте написать рапорт на ВВК. Такая запись. Где я ему говорю, что вы мне приказывали человека посадить, он ничего не мог найти. Ну как бы нормальный человек, которого обвинили в чем-то, да? Он бы сказал, да ну ты что гонишь, да? Ты что мне тут сказать? Он знаешь, что мне сказал? Ты меня что, запугать решил? Ну то есть, ну как бы своим выражением запугать. Ну чем его запугать, если им документы подписаны, чтобы по этому человеку, чтобы я начал по нему проверку собирать документы, чтобы посадить его. Ну пускай я покажу эти все документы, они есть у меня в надежном месте в Новороссийске. Все спрятано. Да, ну что мне, до 3 лет статья, мне реально до 3 лет статья. Но я-то если покажу эти документы, у них-то будет, соответственно, другая статья. Так ну все же где у вас тут ментовская?
ИК-13,
Красноярск, ментовская зона, 2 зоны, да, или 3?
Иркутск.
3 зоны, правда. Так мы же где-то встретимся, а кто там сидит? Опера, простые, участковые, гаишники, ППСники, которых на 100 рублях поймали. На 100 рублях и неугодных туда, раз и сослали. Когда туда полковники эти приедут, для них вот эти 10 лет или даже 5 лет такой каторгой там покажутся. Я думаю, навряд ли они туда вообще живыми выберутся. И они прекрасно это понимают. Поэтому сейчас 3000 рублей, не знаю, что, за Красноярского дозона так дам сам.
Алексей, а вот вы больше 10 лет, да, в милиции
да.
служили? Почему сейчас? Почему не раньше?
А вы знаете, я никогда не молчал. Честное слово. Генералом ездил, жаловался генералом ездил. Я как бы... Не знаю, как не бунтарь, да, но я молчать не люблю. Я не люблю, чтобы меня, как бы, не считаю, что еще тот человек у нас родился, который на колени меня поставит. На колени только перед матерью встану. А так мне реально только если заткнут, то только свинцом. Потому что мне начальник говорит, ты отмороженный, ты парень с севера, что-то на меня уставился рыбьими глазами перед строем. Я говорю, пошли, полковник, за собачник. Я тебе объясню, почему снег на севере красный бывает, желтый и коричневый иногда еще. И он единственное, что нашелся мне ответить, что сказать, соблюдайте субординацию, товарищ майор. То есть он мне это предъявил как мужик, но я ему тоже сказал, как мужик, пойдем разберемся. Я понимаю, уважаю твой возраст, ну извини, папа мне такой бы побоялся бы даже сказать. А тут вот такой умный выискался с Кубани, выходец. У начальника КРМ образование факультет клоунады. Это нечто. Он юридическое заканчивал заочно. Он реально как ширма у нас. Добродушный такой толстячок с такими усами. Проверка приезжает, начальник уходит в отпуск, он остается, его выговорами нашпичкали, проверка уехала, начальник раз чистенький вылез. Он реально нужен для ширмы. Так же остальные, он вокруг себя реально собрал команду же политов. И которые нормально, он, как он их называет, единомышленники. Единомышленники, которые одну идею поддерживают, а которые жопу лижут, это и есть жополизы.
Есть большая просьба. Огромная аудитория в интернете слушает. Поэтому либо говорите громче, либо берите микрофон. Чтобы было понятно, о чем я.
Мне кажется, это не громче.
Ну, что, прямая, да? Нормально.
Во-первых, вопрос о том, вот вы ездите на свои деньги, да, но, насколько я понимаю, есть некий расчетный счет открытый, куда сторонники ваши какие-то деньги направляют. Вы что-то не знаете там?
Да, это счет Альфа-банка. Его сейчас снова.
Сколько?
4,5 тысячи там рублей. Рублей добавлю. Не 150 тысяч долларов, не 3 миллиона евро, как мне приписывали, где-то я кого-то там обобрал, там 150 тысяч евро отобрал, кто-то мне дал 2 миллиона из британской разведки, чтобы я провел эту акцию по России там. Расчетный счет снова, если Альфа-банк уже смилостивился надо мной, я открыл мне все-таки счет блокировочный, вот снова счет это понесся сейчас в интернете.
Сколько вам существует?
Неделю.
Разблокированный.
Разблокированный, не знаю. Вчера попробовал разблокированный. Угу. Со второго раза.
И вот вы уже упомянули, тоже вопрос все равно не могу не задать. А многие обвиняют вас в том, что вообще всю эту историю вы затеяли ради движения, ну или не вы, ради вот создания этого движения на теме, которая очень такая резонансная. Что бы вы ответили?
Я бы ответил, вот честно, есть такая пословица: хочу жить бедным, но с деньгами. Вот никогда не рвался, я вот, жена у меня в городе, да, выросла, я всегда ей говорил, поехали в деревню жить. Но реально меня угнетает город, ну, не мое это, жить в квартире, мне нравится, я всю жизнь вырос в своем доме, в частном. Как бы по-русски сказать, вот, ну, вот куда приятнее выйти, да, на улице, в туалете, сесть, сигареты и закурить, чем в коммуналке, да, как она, благоустроенная квартира. Для этого поставить вентиляцию, еще что-то там. И восхождение по 4 комнатам. Да, вот 4 комнаты и ходишь, 3 комнаты дома. Ходишь из угла в угол. Как бы там, да, можно залезть под ванну, что-то подделать, но я не соображаю в этом ничего. Вот в своем доме я знаю, где что приколотить, венец поменять на доме, там, печку подложить, сложить, там, трубу прочее. Вот это я знаю, это мое. И как бы, не знаю, я хочу тихо жить. Вообще собирался пасеку какую-нибудь открыть маленькую для ребенка, чтобы дети там мед, все такое там на природе. Как бы мое мнение, что люди должны быть ближе к природе. То есть кто там вот в центре города живет, там в Москве, кто там когда вспомнит, когда последний раз выезжал на природу просто порыбачить. Я, например, помню, да, там свои роды, потому что я стараюсь выкроить время, там с малой съездить порыбачить. Она мне рыбалку сейчас полюбила, все ее там в котелке укус варить и все такое. И девчонке 6 лет, она уже умеет рыбачить, уже знает, как баранов режут, там, ну такое. Как шашлык, одевать, все, 6 лет. Я недавно позвонил, говорю, да что, нет, ты там не очкуешь? 6 лет, пацан, там мне ответил, так я же не умею очковать, что бы я очковала?
Ну, вы не боитесь, что вас где-то кто-нибудь использует в каких-то своих целях?
Как не используют? Например, ну, сейчас.
Вообще эту всю ситуацию сравнивают с тем, что Каспаров недавно уволил Спондина, директора ОГП.
Кто?
Безусловного гражданского фронта.
Каспаров это кто? Шахматист?
Ну, бывший, да.
А он кем сейчас?
Ну, он сейчас политик тоже.
А, ну бывает что. Я не знаю, что это, кого он уволил, а кого уволил.
Ну там спонтин директор, не помню.
Ну понятно, я ничего не шарю в политике, поэтому про фамилии мне даже не говорить.
Так получилось, в общем-то.
И у Каспарова, ну, наверное,
нет,
так.
Нет.
А, у меня?
Да.
Ну да.
Я понял. Спасибо.
Алексей, вот аудитория в интернете, в принципе, разделилась сейчас на 2 части. Вы достаточно известный человек, вас уже узнают, наверное, на улице.
Не хотел, честно слово, не
вот,
хотел.
По словам поддержки, как бы, все понятно. А знаете, может быть, что «Эхо Москвы» конкурс карикатур на вас объявил?
Да, обалденно, кстати. Я, ну, как бы, оценил юмор. Я жене фотографировал, на экране мне вывели, я жене фотографировал, отправлял, веселил ее тоже. Он тоже понимает юмор. Прикольный конкурс.
За что вас ругают? Вот все эти люди, ну, которые, не знаю, пишут вам, наверняка смс-ки не только.
Ни одного, ни одной смс-ки. Один только звонил, это еще это Москвы, когда я отвечал, он ворвался в эфир. Я отличник там тройной подготовки вольнов. Это единственный человек, который мне вот пытался матом. Ну, это, скорее всего, там генерал МВД его отправили. Скорее всего, это генерал МВД какой-то звонил, а не отличник вольнов. Какой-то боевой политической подготовки, я не помню, что он там был. И потом он несколько раз звонил мне со скрытого номера, буквально 2 или 3 дня. То есть я беру, и я ему говорю, ты с нормального номера позвони, я приеду, говорю. Приеду, скажешь мне в глаза, ну как бы, если ты отличник боевой, тем более, и политической подготовки, скажи в глаза, как мужик, да? Ну а так вот так звонить со скрытого номера, тяп-тяп-тяп, как тузик, нафиг. Ну, потом перестал брать номера, потом смотрю, вроде бы прекратил, стал брать скрытое, потому что некоторые боятся как бы звонить со своих, со скрытых, но как бы ни одного смс, ни одного разговора не было такого. Звонили недавно с зоны, говорили, что там поддерживаем тебя и все такое, там хочешь зоны, говорит, в бунт поднимем. Как бы ментов ненавидим, говорит, ну тебя как мужика уважаем. В любой, говорит, общий вагон садись и не бойся, говорит, поедешь с мужиками вместе. Все?
Вот вы сказали про круговую пороку Макаров фамилия. Мой сын невиновен, но осужден. А куда еще можно обращаться, в ваше мнение?
Давайте, вот честно, вот я знаю, куда не надо обращаться. Вот пока я знаю, куда не надо обращаться. Вот куда обращаться, пока не знаю.
Вот, а вы планируете, ну не просто поездки, а какую-то или организацию, или как?
Знаете, надо просто, как, знаете, объединиться. Знаете, сказка такая есть, это уже повторяется уже 3-й раз, наверное, блин. Когда сын своих 3 сыновей перед смертью позвал, дал им веник и сказал, нате его сломайте. Они попробовали сломать, мучились втроем, не сломали. Он говорит, а теперь, говорит, его вы развяжите. Развязали, теперь, говорит, сломайте его. Они по прутику переломали, правильно?
Мы готовы объединяться, но вокруг кого? То есть, если лично вас или вашей организации, то есть...
Да не надо вокруг лично меня объединяться. Мне, как бы, знаете, я сам свою семью могу защитить. Вы свои семьи защищайте.
Так не
защищаю, но... Так надо, я не собираюсь в эту систему призывать одних бывших сотрудников и сотрудников. Понимаете, я же вам объясняю, проблемы у всех. Если создаться такое движение, да, можно выдвинуть простых, вот фундамент, да, прослойка общества. Вот наша, да, фундамент простой, простолюдие, да. И как бы мы верхушку этого айсберга не поменяли, все равно поставят другую верхушку. Но если мы все сами изменимся, знаете, реально сами изменимся, друг к другу отношения хотя бы изменим, не такое, как волчье настроение, вот я езжу, да, у людей волчье какое-то настроение, все хмурые, пасмурные какие-то, злые друг на друга. Наступил мужику на ногу, он на меня смотрел, как будто, я не знаю, ему там всю семью его изрезал.
Ну все, сравнение.
Нет, надо, вы знаете, вот сами поменяемся. Тогда вот вместе, общим движением, мы заставим поменяться и Кремль, правильно?
Меня очень беспокоит, что вот эта шумиха, которая сейчас идет, вот вы сейчас на пике, допустим, все это пройдет в интернете, ваши интервью...
А вы не дайте, чтобы это прошло, вот именно вы, например.
Я именно бьюсь уже, вот год бьюсь.
Ну, так давайте вместе биться. Я же не против. Меня же народ если поддерживает, он, я буду жить до тех пор, пока меня будет народ поддерживать. Я же не буду потом один орать во всеуслышание. Как бы я сделал первый шаг, знаете, я получил смс-ку, Алексей, держите, сидите вперед, а мы робко пойдем за вами, сотрудники МВД. Нормальная смс-ка? Ну вы попробуйте вот ролик про своего сына, сделайте, закиньте мне на видеоблог, который на мой сайт, вот его номер там. Закиньте, сделайте, а что? Вот вы пришли за спинами разговаривать, выйдите сюда, пускай вас увидят, да и все.
Во-первых, я ролик уже выложил, то есть про моего сына, и...
Вот видите, нас уже 3.
Да.
Понимаете, сейчас еще кто-то выйдет, понимаете? И потом вместе же лучше решить эту проблему, веником.
Вот, к сожалению, насколько я знаю, в Екатеринбурге как эта проблема решается. Вот, скажем, человек 20 постоянно выходит, ну, скажем так, вот с этого же сутяжника, здесь был Алексей Соколов, вы, наверное, в курсе.
Нет.
Нет, не в курсе, ну да, наш, это наше место. Это был правозащитник, который сам прошел долго насужден. Вот, я не могу сказать, я не судья, допустим, виновен или виновен, но он знал эту всю систему изнутри и попытался бороться именно с недостатками в системе ГУФСИН. То есть он ездил в такой зону и выявлял недостатки. И вот сейчас он сам находится в СИЗО. То есть, мое мнение, что если не создать какую-то организацию, не просто, чтобы вести докладные какие-то свои видеоролики.
Я же вам объясняю про движение. Мне сказали, что... Я сказал, что партия. Партия, это, как мне сказали, много стоит денег. Движение надо создать, просто общее движение. Понимаете, миллионы россиян смогут заставить 12 министров изменить закон? Вот миллионы, как вы думаете?
Я думаю, что могут, но чтобы миллионы...
Ну, так давайте вместе... Блин, я пока в этом ничего не шарю. Я вернусь в Новороссийск, мне правозащитник все объяснит. Я нифига в этом не понимаю. Вы требуете от меня, вот знаете, мне нравится, вот от меня требуют, вот куда обратиться? Блин. Я всего лишь 10 дней всего вот на пике, как вы говорите, вот этого всего. Значит, до этого 70 лет над этим бились, а у меня среднетехническое образование, железнодорожный техникум. У кого-то 3 высших образования, значит, они ничего не смогли сделать за всю свою жизнь. А с меня теперь спрашивают, что, вот какие твои предложения, давайте реформируем. Я, почему я должен-то это один решить? Я же говорю, давайте все вместе решим. Пускай придет тот же учитель. Я не знаю, медик, ФСБшник, пожарник, военный. У каждого снизу знает проблему, как ее решить. Спросите у крестьян, как решить, чтобы они хорошо работали. Вам ответят. Съездите в деревню, вам любой крестьянин скажет, что нам для того, чтобы у него было 2 коровы, чтобы он молоко отдавал, свиньи были, что нам для этого, чтобы он мясо сдавал. А вы мне спрашиваете, что делать? Я не знаю, что делать.
Дело в том, что правозащитники, они, как правило, у нас одиночные, а иные...
Нет, мой правозащитник со мной. Я за него горло любому перетушу.
Ну, то есть, видимо, все-таки нужно объединяться пока вокруг нас. Потому что у нас нет другого выхода.
Я говорю, робко, идите за мной, черт, я делаю много.
Проблема милиции, понятно, что они робко идут за вами, потому что эти люди...
Ладно, пускай тогда учителя приходят ко мне открыто. Но они же тоже не пойдут.
Пусть все приходят.
Да. Так я же говорю, пускай все приходят. У нас написано так, граждане в Конституции, а не ФСБшники, милиционеры и крестьяне. Мы всего, прежде всего по совести должны жить. Я понимаю, там мусульмане, там православные, крестьяне, да Бог у каждого свой в душе. Бог совести, правильно? Бог сердца есть. Нужно жить просто по совести, по чести. У мужиков какая-то честь есть, вот, которые на меня смотрят, отправляют мне эти смс-ки. Молодец, крепись, браток, ты самый лучший, все ништяк будет. Но это нормально для мужика. Ну русские же мужики же.
Вы готовите на все, но только я еще раз говорю, должен быть руководитель в любом движении.
Сейчас, подождите, дайте я вернусь домой. Вот это все обварю, потому что у меня сейчас времени даже обдумать нет. То рэперские хаты, то машинки, которые по 20 часов стирают, потом мне говорят, что эта машинка, оказывается, не сливает. Забыли там сказать мне, я 20 часов мне стирал белье, крутил, у меня там все поперемотало. Понимаете, у меня даже условий реально нет. Я первый раз за неделю постирался вот в Кыштыме, в гостинице. И то прачка куда-то исчезла, здесь ФСБшники напугали. Половину постирала, половину мокрым принесла. Пришлось самим полдня еще стираться. У меня даже возможности реально, вот одел рубашку, вот она у меня, вы видите, мятая вся, потому что там утюг плохой, я погладил только воротник.
Да нас не беспокоит ваша рубашка.
Так я вам говорю, у меня условий подумать нету. Не обдумать нету, мне сунули какую-то книгу на этом, на московском вокзале, кто-то подошел, я пацанам звоню, спецназ ГРУ, бывшие, ну, пацаны, которые уволены, там ветераны, все такое, нормальные такие, надежные ребята, звоню, говорю, пробейте, говорю, а что? Вроде бы начинается правильно. Книга там, краткий курс управления социальными, что-то там, пропагандическими, ну, длинное название там. Половина слов я вообще-то оттуда не знаю. Там сноски откуда-то, на какие-то словари. Я ее прочитал 20 страниц, вроде бы начало правильно. А потом смотрю, про евреев начали писать, что-то, я думаю, что-то не то. Но они пацанам не пробивают. Это, говорит, экстремистская организация. Понимаете, я не соображаю ничего в политике. Я вот занимался... сбытом наркотиков, не знаю, участковым занимался, угрозой убийством, кражей, и понимаете, я не лез в политику. Я просто топтался на своем участке, раскрывал преступления, предотвращал. Понимаете, я ни черта вообще в этой политике не соображаю.
Зато вы знаете, система МВД изнутри это гораздо для нас.
Вот я и займусь этой системой. Учителя пускай займутся своей системой, пожарники своей системой. Понимаете, у каждого сверчка должен быть свой шесток. Я не полезу к учителям, потому что ничего про них не знаю. Что они, как они там делают, журналы заполняют или как они там, что. Для меня это, понимаете, темно. Я считаю, как мне вот дед говорил, да, дед, он под Новосибирска, Колосов. Он знаете, что говорил? Каждый человек был быть должен докой в своем деле, в одном деле. А остальное все должно быть хобби. Правильно? Печник, если он печку кладет, он будет ее класть. Заставь его сапоги чинить, он же не починит. Для этого есть сапожник же. Сейчас я разнервничаю, что-то у меня аж.
Хорошо. Еще вопрос. Алексей,
скажите,
пожалуйста, движение.
Пожалуйста.
Пройдите сюда, микрофон.
Что означает символ? Символ белая лента, что это означает?
Женщина ко мне подошла на вокзале. Мы с Ромкой, вот с моим Рома Крахмаль. Выезжали, у нас 80 рублей было. Вот первая подошла женщина, которая принесла 500 рублей, мы не хотели брать. Она говорит, вы меня обидите, у меня вот там тоже сын и все такое. Она говорит, можно я вам повяжу белую ленту на руках? Я говорю, зачем? Она говорит, ну знаете, белый цвет — это цвет чистой совести, а я как вижу, что она у вас очищается или чистая, да? И я в свое время изучал культуру Японии, ну как, по книжкам, да, там. И у самураев белый цвет считается цветом чести. Слышали про это? Вот. Ну, вообще понравилось. Я утром первой жене позвонил, говорю, как тебе, говорю, нравится слово «социальная белая лента»? Она говорит, ну не знаю, для чего. Там, кто-то посмеялся, говорит, почему не белая лень? Ты же, говорит, с севера, назови белая лень. Ну не знаю, ну понравилось мне название. Ну что, вам не нравится белая лента? Пестрая лента — это у Конан Дойля, да?
Да.
А тут белая лента.
Понятно, спасибо. Еще вопрос.
Если через интернет, да, обращаюсь?
Да.
Можно, как бы, я хочу про 28 ноября поговорить. Как бы я сейчас понимаю, что 28 ноября, вот даже у нас в Краснодарском крае, как я слышал, руководство поднимает армию. Я не знаю, это, не знаю, дургом, абсурд, как это назвать, как бы. Но до меня дошли такие слухи, я, конечно, не утверждаю прям, что это так. Но если поднимут армию, то, ну, это, я не знаю, что это будет тогда. Для разгона митинга. Митингов по краю. Как бы Краснодарский край вообще блокирует информационно. Любой форум, который не создает обсуждение вот этой темы моей, 5-7 минут сразу хакерами стирается полностью с интернета. Ну, я понимаю, система сопротивляется, как бы. Никто не хочет свои места насиженные менять, когда у нас там кумовство идет, начиная от губернаторов и заканчивая начальниками милиции во всех органах кумовство. Кум, брат, сват, кум, брат, сват. Остальные все пашут. А кум, брат, сват нормально, быстренько поднимается, когда приезжает молодой парень, ему папа сказал идти в милицию работать. Он приехал на бэхе, на пятерке. Ему говорят, ты попроще, приедь на чем-нибудь. Он приехал на тройке. Приехал попроще. Мне папа сказал сюда идти работать, я буду здесь работать. Он приходит утром на планерку, уходит, его до следующего утра никто не видит. Он идет домой, занимается своими делами. Ему нужна ксива. А папа у него армян. А у папы кафешки. Ему надо подняться сейчас начальники, чтобы папины кафешки потом нормально прикрывать. Вот и вся система. Это Черноморское побережье изобилует этим. Там реально, как бы, у кого-то жены, там родственники, там, ну, реально все родственники. Куда ни кинься, там все родственники. Не знаю, в Сибири такого нет еще. Ну как, не особенно развито. Я в Амурской области жил, как бы, ну там не так сильно это развито. Там, если я знаю, что там в прокуратуре пацаны работают, которые и следователями отработали, и операми отработали, они знают и снизу вот это все. И как бы так же они работают в прокуратуре, они знают все проблемы милиции. И там туда тебя вызывают не только для того, чтобы посадить, но и чтобы помочь тебе. Персня хотели сфотографировать, как понял, да? Да, это печатка, то, что мне жена подарила. Как бы сначала мне сказали ее снять, это вызывает волнение у журналистов. Но, честно слово, смолодушничал, снял. Потом сказал, что она 3000 стоит. Нет, она не стоит 3000, на ней 45 грамм белого золота. Мы ожидали, что будет сын Матвей. И как бы вот отца у меня не было, как бы решил, вот фамильное, да, как, блин, реликвия фамильная, да, не из-за того, что она дорогая, а из-за того, что мой сын мог ее надеть на палец, да, и в будущем сказать, вот у меня батя был, да, потом передать, потом вот у меня там дед был такой, да, потому что я нормальный мужик, нормальный простой мужик, как бы, не верь, не бойся, не проси, как бы с детства мне это вдолбили в голову. И как бы хочу, да, на 45 грамм веса жена собрала свой золото, белое, которое было, оно не желтое, я желтое золото не ношу. У меня единственный вот крестик серебряный, который с Кыштымом мне дали. И вот это вот первый раз вот у меня золотой такой подарок от жены, да, там 45 грамм золота. Не вру я, честное слово, 45. Инициалы. И все. Инициалы сделаны таким образом, чтобы потом думали Матвей, вот сюда две палочки добавляются, получается М вплелась. Там Сергей будет, С вплел, получится С где-то в узоре. Его полностью можно, не знаю, на поколение на 40 хватит, если не потеряют где-нибудь.
Вас уже затронули проблему золота. Слышали вы о премии, антипремии «Золотой Евсюк»? Ее две недели назад в Екатеринбурге вручали худшим милиционерам по области. Антипремия. То есть это были проштрафы.
Что, Садовецкий Евсюка, что ли, вручали?
Да. Единственное, что они не явились на награждение.
Почему?
Да?
Почему-то не явились
на награждение. Ну, видать, не любят золото. Но потом бы забрали, в почте что нельзя было им выслать. Сейчас же это существует. Мне высылали Пони Экспресс. Нельзя было статуэтки выслать. Нормально, может, пацаны, что? Может, статуэтку продали бы, дожили бы лучше, стали бы добрее. Ну, неправда, не слышал про эту премию, не знаю вообще. Анти-Евсюк. Сейчас антидымовский, да, появится? А, золотой. Сейчас золотой Дымовский, а антизолотой Дымовский, да? Обалденно, прям. Что-то футболки мы уже в интернете с моей этой фотографией распространяем. Я уже жене говорю, возьми, говорю, хоть на кружке наклеивай дома, говорю, в компьютере около 12 тысяч фотографий, ну, я занимаюсь, как бы, с детства любил, там у меня смена символа была, ФЭД, там, Зенит, а сейчас там Canon у меня 45-200. С объективом я недавно наружку сбацал так классно. Приехали с Романом, в гостинице остановились, машина полностью идет от Челябинска за мной. Я не знал, что, ну как, откуда я могу знать, может бандюки, правильно? 30 метров постоянно идет. Приехали, стоят возле гостиницы, вышли, говорю, мужики, пошли кофе попьем. Ну нормально, по-человечески, да, там, да не, вы нас с кем-то путаете. Втроем сидят в машине, мы девочку ждем. Я понимаю, девочки там, сам знаю свою девчонку первую, там, по часу ждал на морозе. Ну смотрю, час они ее ждут, два, три, четыре, ну какие-то девочки у них какие-то попались прям медлительные. Выхожу покурить и смотрю, он сидит и с машины меня фотографирует. Ну дурдом, ночью, в 12 часов ночи со вспышкой сидит, с девятки фотоет. Но он не ожидал, что у меня вот такая вот вспышка, не, получше, наверное. Метров за 70, она так сверкнула, он с этим фотоаппаратом так и замер. Я успел его три раза сфотографировать, а он мне один даже не успел сфотографировать. На третьем разе водитель успел рукой закрыться. И потом следующий день, ну задолбали уже, вызвал опергруппу, говорю, ну что это, цирк какой-то. И на следующий день ни до, ни траншеи один сел в каком-то окопе, выглянул, я метров с 300 его счел, приблизил, он нормальный корефан. Кто-то еще один, ну цирк какой-то. Вот сейчас ездит, вот сейчас реально выйти, я вам могу их показать, всех поперефотаете. И я не хочу даже, я сначала хотел уже в интернет выкинуть, но реально не хочу. У них приказ. И он как нормальный офицер, он будет выполнять этот приказ. Сначала приказ выполняется, а потом его обсуждают. Как это принято по уставу. Понимаете, у них семьи, дети, я не хочу. Зачем? Я выкину их в интернет, их уволят, через 15 минут уволят. И в лучшем случае он пойдет работать участковым. Переведут его в системе МВД, он будет участковым работать. Ну зачем? Раз он не ушел до сих пор участковым работать, значит ему нравится его работа. Пускай работает, ну пускай хоть не палятся так тупо. Пускай хоть профессионалов что ли приставят. Тут уже вашим передали уже екатеринбургским друзьям. Они уже все, номера другие, все, уже другие машины немножко сменились. Но по сравнению с Москвой, конечно, на обеспечение похуже у вас. Тут там Мерсы, Бэхи. Ну, едешь вокруг тебя такой скорт, аж. А тут девятки, двенашки, наполовину тонированные. Тут тонироваться, наверное, всем вам запрещено, да? Там хоть они все затонированные в Москве, а тут перед растонирован, он сейчас выходил, да? С кем мы выходили, не помню. Ну, стоят так, и говорю, пацаны, пошли, говорю, пофотоете меня нормально. Там все, говорю, фотоете, я говорю, вы на фоне журналистов вообще, вас никто и не заметит, что вы с семерки-то. Отвернулись. Сначала чего, потом раз. Я стучу в окно, пошли, говорю, и никто из них даже отворачивается, сидят. Ну до цирка уже доходит. Я, если хотят, ну пускай мне позвонят, кто там, начальник 7-го патруля, я ему скажу весь свой маршрут. Пускай пацаны ездят, я не собираюсь куда-то скрываться. Поначалу я в метро их отправляли с Романом. Делаешь вид, что в метро заходишь, не, раз туда сели, вжух, уехали. Половина осталась на перроне, еще раз делаешь вид, раз, еще одна треть, вжух, уехали. Уже третий уезжает, заходит, оборачивается, он, видать, один из последних был. И сам на меня вот так смотрит и поднимает дверь, щел, раз ему вот так вот рукой, и раз сам заугорал уже, как, блин, объегорили. Скажу маршрут, я сейчас после вот пресс-конференции проеду там, не знаю, кто-то звонил мне, не знаю, встречу, да, там телерадиокомпания, потом профсоюз, заеду сотрудников милиции, потом поеду на вокзал. Не знаю, какое там еще расписание. Пускай, кстати, сейчас быстро в этом, командировочные пацаны выписывают, они успеют, правда, что. С Москвы они меня сопровождали, в соседнем купе, в соседнем вагоне, но там их заранее предупредил, еще, наверное, за сутки сказал там одного, вычислил, уже зажали его в углу, говорит, ты скажи, говорит, пускай пацаны командировочные выписывают, скоро в Челябинск едем. Тут пускай выписывают, что это без денег опять отправят, то они сидят в поезде, даже пиво не пьют. Стволы, видать, в купе лежат, ходят по очереди в туалет, пописать, помыться. Ходили все вместе, зачем стволы-то брать? Может, охрана какая-то, не знаю. Мне уже скучно же без них. Все, есть вопросы? Давайте заканчивать. Уже подустался там.
Есть еще вопросы?
Нет. У матросов нет вопросов.